Вода — это еще и пляжная жизнь. В юности и позже прогулки между лежащими женщинами, они рассматривают тебя, ты их. Знакомства интересные тем, что ты знакомишься с натуральной женщиной, а потом у входа с пляжа появляется совсем иная, одетая, накрашенная, преображенная платьем, которое уж говорила о вкусе, о деньгах, укрыв жизнь тела, создание природы. Вода с детства всегда до озноба, до дрожи и синевы, потому что вылезть так же неохота, как неохота идти спать. Еще отец научил его играть в шахматы, научил затачивать ножи, бритву, научил бесшумно ходить по лесу, запоминать дорогу, познакомил с лесной жизнью. Попозже хотел научить играть в преферанс, еще во что-то, но у Дэх картам интереса не было. Существовало даже инстинктивное отторжение. Откуда оно взялось? Законы наследственности не всегда так арифметически просты и изящны, как это когда-то открылось Георгию Менделю, наблюдателю гороховой жизни. Почему иногда из поколения в поколение наследуется любовь гречневой каши, так же как форма носа и глаз? А иногда влезает такой носище, черт его знает, где он хранился, в каком колене предков. Однажды отец взял Дэ с собой в поездку на железнодорожной дрезине. Ехали на ней вручную, то есть качали рычаг, и платформочка откатилась по рельсам. Быстро, куда быстрее, чем пешком. Хорошо на дрезине, ветер в лицо пахучий, земляничный, потому что на откосах насыпи самые раздоли земляничные. На дрезине доехали до следующей станции, чтобы не ждать поезда 4 часа, загнали ее на ветку, и по ветке еще отмахали 5 километров. Там пересели на телеге трюхали долго, но тоже весело, особенно через деревню ехать. Да дает править, еще у него есть обязанность открывать-закрывать ворота на деревенской околице. Ворота железные, они глубинным кольцом закрываются или щеколдой. По ребячьей нетерпелке важно открыть, вскочить на телегу, а открыть не обязательно, никого нет кругом. Но отец строго соблюдал уважительные правила и при выезде. Добрались они на деревню, где когда-то жили. Дэ узнал высокий зеленый дом, Петькину чайную. Теперь там была кооперативная столовая, торговали больше водкой, стаканами и пивом, закусывая моченым горохом, селедкой с хлебом. Кругом чайной стало грязно. Забор сломали, полисадник зарос крапивой. Так у Дэ появилось первое сожаление о прошлом. Назад он ехал грустный, так как давали ему качать дрезину. Это не радовало. Неосознанно ощутил он порчу времени. На пне свежеспиленной сосны, отец назвал ее кондовой, среди годовых колец, химическим карандашом отец пометил год своего рождения, год рождения матери, наконец, наружное кольцо появления на свет Д. «Видишь, твое самое большое», — сказал отец. Что это значило, не пояснил. Он иногда бросал фразы, словно неоконченные. Дэ нравилась наглядность этой картины. Кольцо за кольцом на желто-красной древесине с блестящими каплями смолы. Кружок отца, тогда сосна была еще тоненькой, никак это не вязало с возрастом отца, с его кряжестой фигурой, с его сединой. И то, что в материнский год сосна была уже крепкой, бревенчатой, все полагалось бы наоборот. Однажды, спустя годы, он поймал себя на том, что, надевая свитер, растягивает ворот так, как делал отец, тем же жестом, и подумал, что в нем живет много отцовского. Вдруг вспомнил тот пень и слова отца. Большое свое кольцо, а внутри него отцовское, второе мамин. Они оба спрятаны в нем. Они оба составляют его нынешнего. Их не вынуть, не отделить. Он так стремился скорее расти, стать взрослым, чтобы все мочь, быть полноправным. И тут оказалось, что впереди во времени расположено не только хорошее, но и плохое. Увидел это наглядно на облупившемся, вдраз постаревшем Петькином доме, с которого сняли затейливую вывеску, где был нарисован самовар, калач и баранки. Когда-то он вспомнит об этом, когда к нему прибежит его 7-летняя дочь, плачет, что не хочет расти. Страх будет в ее глазах, страх и надежда, что он, который все может, всемогущий ее отец, может оставить ее в детстве, остановить время. Она не хотела взрослеть. Что-то ее там пугало. Несколько раз она еще обращалась к отцу с той же просьбой, пока не убедилась в его бессилии и печально приняла свою участь. Он часто думал об этом. Если стареть — это страх естественный, сознательный, фаустовский, а то ведь расти не хочет, взрослеть, вот куда добралось в самое раннее детство. По вечерам в Старорусском парке играл духовой оркестр. Оркестранты сидели в раковине, слушатели на длинных белых скамейках. Играли марши, вальсы и что-то посерьезнее. Однажды он увидел, как с матерью разговаривает дирижер. Длинные волосы его спускались на белый отложной воротничок, когда он дирижировал. Он встряхивал головой, мотался во все стороны. Дэ замечал, что оркестр на него не смотрит, играет, казалось бы, сам по себе. Зачем он тут машет перед публикой? Наверняка, чтобы произвести впечатление. Дирижер брал мать за руку, прижимал к своей груди, уговаривал выступить, спеть. Несколько раз он приходил к ним домой, когда отец уезжал. Давал Дэ две тянучки в кульке. Всякий раз две коричневые тянучки в большом бумажном кульке. И бесцеремонно выталкивала на улицу. Со своей компанией в один из музыкальных вечеров Дэ спрятался у эстрады за кусты, и посредине игры из рогаток они стали обстреливать этого дирижера горохом. Потом была другая диверсия. Раздобыли лимон и принялись есть его, кривясь от кислоты. Кто-то им посоветовал, или откуда-то они узнали, но действительно... Некоторые музыканты вынули изо рта мундштуки своих труб, такая слюна у них пошла, глядя на мальчишеские гримасы. Несколько раз мать гуляла с дирижером под руку по большому курортному кругу мимо Муравьевского фонтана, и Дэ видел, как ей нравится блистать в его обществе, поскольку дирижер был героем сезона у местных дам. Однажды ее уговорили, и она спела под гитару, но не с эстрады, а на террасе санатория. Пела на те же романсы, что напевала дома, но в полный голос. Для Дэ это было в новинку. Матери аплодировали, вызывали на бис. Это ему казалось, что мать поет лучше, чем всегда. Белые колонны террасы, оранжевая гитара, мать в черном шелковом туго обтягивающем платье с глубоким вырезом и голубой ленточкой на шее. Отец, узнав про дирижера, запретил ей выступать. Мать ни в какую. Скандал был тихий, да уж лежал в кровати, а не думая, что он спит. Слушал и отца, и мать, и не знал, чью сторону принять. Дирижер ему не нравился. Не понравилось, как он держал мать за руку. Но Дэ вспоминал, как матери хлопали, концерт ее устроил дирижер, как она была счастлива в тот вечер и понимала ее слезы. Слышно было, что отец упрекал ее за то, что она стесняет с ним ходить вечером в парк, и Дэ переходил на сторону отца. Мать плакала, и Дэ тоже плакал в подушку. Спали в одной комнате. Ночью его разбудил их отчаянный шепот, они продолжали ссориться. И тут Дэ услыхал, как мать выговаривала отцу за какую-то женщину в деревне. Что там у отца с этой женщиной? Дэ не понял, потому и запомнил. Запоминалось все, что непонятно. Просил прощения, что ли, и, как тогда определил Дэ, на своем языке подлизывался. Мать держалась непримиримо. Что-то творилось в темноте странное. Впервые отец вел себя унижен. Было жалко его. Все, что происходило той летней ночью, спрятано было в памяти на многие годы. Вдруг после войны... Однажды он позволил себе приоткрыть то давнее. Оно сохранилось нетронутым, вплоть до запаха синяка, стрекотания сверчка. Не было в живых уже ни отца, ни матери. Сохранился и горячий шепот —